прошлой беседе я ставил вопрос о том, каково место человека. Является ли человек особью, абсолютной, значимостью абсолютной как для себя, так и для других, и для Бога, или является он только частью сложной, чрезвычайно богатой и ценной механики? Есть место в Новом Завете, в книге Откровения, где нам говорится о том, что в конце времен всякий человек получит имя, которое только он и Бог будут знать. И этим обозначается, конечно, то, что между Богом и каждым отдельным человеком, я бы сказал, даже любым существом, любой тварью, существует неповторимое, единственное соотношение. В древности считал, что имя и человек, или предмет, или зверь совпадают настолько, что если бы знать имя какого-нибудь существа, то с ним можно было бы войти в такое глубинное соотношение, которое никаким образом нельзя достичь в обычной нашей жизни на Земле. И вот этим указывается в Новом Завете то, что каждое существо, сейчас мы говорим о человеке, имеет с Богом отношение единственное, неповторимое, и поэтому является абсолютно незаменимым существом. Это значит, что и в его становлении, пока он еще на земле не полностью стал самим собой, он должен вырастать в меру своего самого подлинного бытия. И что ни общество, ни воспитатели, ни родители, ни он сам не имеют права его кромсать, ломать или делать чем-то, чем он не является естественно. Так же, как, например, мы даем растению развиваться. А порой мы его уродуем тем, что придаем ему какую-нибудь форму, которая ему не присуща. Стрижем, ломаем ветви, вытягиваем. В человеке есть бесконечные глубины возможностей, которые еще не проявлены в нем, в каждом человеке. И, значит, и в человечестве в целом. И эти глубины неизвестны нам. Это неведомые глубины, которые только Господь может своим взором прозреть. И поэтому для христианина, для верующего, нет такой идеальной формы человека, которую он должен достичь. Человек должен стать самим собой. Каким это образом? Потому что самим собой, если человек будет стараться становиться, он может стать чем угодно. Он может стать преступником, наркоманом или гением. И вот тут для верующего играет колоссальная, решающая роль личность Христа Спасителя, которую мы считаем подлинно, в самом настоящем смысле, человеком и Богом. И только потому считаем его подлинно человеком, безусловно человеком, что он соединен с Богом совершенно. Только человек, который соединился с Богом неразрывно, до самых своих глубин, может назваться человеком. И поэтому, только вглядываясь в личность Христа, можем мы научиться тому, что значит быть человеком, оговорка. Дело не в том, чтобы поступать подобно Христу, чтобы как бы подражать Ему, научиться из Его заповеди, из Его примера, как надо поступать. Не в поступках дело, а дело в том, чтобы так понять Его личность, так углубиться в значение Его заповедей, чтобы они и мы стали одно, и чтобы мы поступали согласно воле Божией, согласно божественной мудрости, не по потому, что нам так приказано, а потому, что это стало настоящей нашей природой. Мы стали человеком или людьми, которых можно назвать человеком по-настоящему, по образу и подобию Христа Спасителя. Для этого надо научиться вглядываться в эту личность. Надо понять, как к ней подойти. На грани этого становления человеком можно поставить изречение одного древнего церковного писателя, который говорит, что если даже Бог стал бы перед тобой и дал бы тебе какое-либо приказание, на которое твое сердце не может отозваться, на который ты не можешь ответить «Аминь», не делай этого, потому что Богу не нужен твой поступок, а нужна гармония между тобой и Им. Но как эту гармонию установить? Где ее искать? В себе самом можно обмануться. Вот к этому я хочу вернуться в следующей беседе.
В своей беседе митрополит Сурожский Антоний останавливается на вопросе, каково учение отцов церкви о Святой Троице?
Сегодня мне хочется сказать о православном учении о Святой Троице, о том, что весь христианский мир верит, что Бог един в трех лицах. Много лет тому назад Наполеон недоумевал о том, как, если сложить 1 плюс 1 плюс 1, может получиться 3. Он, вероятно, не додумался до того, что 1, помноженное на 1, еще на 1, получается единица. И это не только шутка, не прибаутка, а действительно, Бог един при этой сложности лиц. Об этом говорит святой Григорий, богослов, еще в IV веке. Он старается по-человечески объяснить, каким это образом возможно, что мы говорим о Боге едином в трех лицах. И он указывает на некое равенство между любовью и троичностью. Вот как он рассуждает. Если Бог есть любовь, Он не может быть арифметической единицей. Арифметическая единица может любить только себя самую. Как бы смотреть в зеркало и любоваться собой. Если Бог был бы двусоставным, как бы из двух лиц, то эти два лица могли бы любить друг друга. Но вот что говорит Григорий Богослов. Посмотрите на жизнь вокруг себя. Два человека друг друга любят. Или они друг друга любят без памяти и не замечают никого вокруг себя. И значит, их любовь замкнута и не способна того, кроме себя самих. Или появляется третье лицо. И тогда или трагедия, или горькая, мучительная комедия. Треугольные взаимоотношения, которые мы находим в трагедиях и в комедиях русской и вселенской литературы. Зависть, ревность, подозрение, третий лишний. Григорий Богослов настаивает именно на том, что любовь может быть совершенна, то есть непоколебима, вечно пламенна, прозрачна, как хрусталь, только тогда, когда не может быть третьего лишнего, когда третий в нее включен радостью и любовью двух. И потому, говорит святой Григорий, Троица и есть совершенный образ любви. Три лица, которые любят друг друга, такой совершенной любовью, третьего лишнего. Это, конечно, только образ. Это только картина. Но учение о Боге изъяснимо только сравнениями, притчами, картинами. Познать Бога иначе можно только в созерцательном молчании, то есть в молитве, в углубленности, в таком общении с Ним, какое бывает между двумя людьми, которые друг друга любят, или в группе людей, которые соединены и любовью, и общностью жизни, и где непостижимо в глубине молчания происходит такое общение, которое никакое слово не может установить. Подумайте об этом. Подумайте о том, какая разница между треугольным отношением между людьми, из которых двое отрекаются от третьего, отталкивают третьего, не могут его включить иначе, как ценой трагедии и этим дивным, троичным соотношением любви, когда третий есть желанный, любимый, когда в сущности нет третьего, а есть только одно лицо, пламенеющее любовью.
Вы слушали слово митрополита Сурожского Антония о Святой Троице. В свое время митрополит Антоний Сурожский начал серию бесед о сущности веры. Сейчас мы возобновляем эту серию бесед. В первой из них митрополит Антоний останавливается на вопросе, актуальном для наших дней. Неужели напрасно стал Бог человеком?
В одной из прошлых моих бесед я говорил о том, что Бог берет на себя полную ответственность за создание мира, человека, за свободу, которую ему дает, и за все последствия, которые эта свобода вызывает, за страдания, за смерть, за ужас, который мы часто творим. Я говорил о том, что оправдание, если так можно говорить о Боге, оправдание Бога в том, что Бог сам становится человеком. В лице Господа Иисуса Христа Бог входит в мир, облеченный плотью, соединенный с нами всей любовью и носящий на себе все последствия, данные нам, им же самим свободы. Он живет среди людей, которые ему чужды. Начало его жизни в отвержении, когда Божья Матерь приходит в Вифлеем, ожидая ребенка, она стучится во все двери, и ни одна дверь не открывается, а если и открывается, то захлопывается перед ней. Нам здесь хорошо, мы своей семьей живем, мы рады тому теплу и свету, который вокруг нас, нам чужих не нужно. Вот начало вступления Бога в историю нашего тварного мира. А дальше мы знаем, как он был окружен и любовью, и недоверием, и непостижимым непониманием, слепотой людей, которые в нем не видели того, чем он является, и не понимали того, что он говорил. И теперь мне хочется сказать о другой стороне дела. Неужели напрасно Бог стал человеком? Неужели напрасно, как человек, он прожил, окруженный всеми теми чувствами, о которых я говорил, и кончил свою жизнь более одиноко, более страшно, нежели он ее начал на земле? Он, всемогучий, бессмертный, бесконечный, захотел по любви к нам стать уязвимым, беззащитным, отдаться в наши руки, как любовь отдается любимому человеку, в надежде, что она будет воспринята, и зная, что она может быть отвергнута, и в лице Христа она была отвергнута. Христос умер на кресте, оставленный людьми, всеми людьми. И для того, чтобы разделить с нами всю судьбу человека, Спаситель наш, Христос, в своем человечестве, в своем человеческом сознании пережил то, что является самой великой потерей для человека, самой большой трагедией в жизни человечества. Утрату Бога. Какой-то метафизический обморок, когда вдруг он остался один, умирающий, разделяющий с нами самое страшное, что может быть, безбожие, отсутствие Бога в жизни. Боже мой, зачем ты меня оставил? Ни один безбожник на земле никогда не переживал потерю Бога так, как пережил ее Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. И какой же ответ земля дала небесной любви? Некоторые, немногие относительно ученики, остались при нем. Но они потом обошли весь мир, тогдашний мир, известный им тогда, и провозгласили весть о том, что мы любимы Богом, что Бог нас любит всей жизнью и всей богооставленностью Господа Иисуса Христа. Это было началом церкви. А церковь является странным, непостижимым извне обществом. Обществом, которое одновременно состоит из нас, людей, грешных, хрупких, слабых, недостойных не только Бога, но и себя самих, и друг друга. И вместе с этим местом, где Бог и человек встречаются, соединяются в любви, делаются одним обществом, тем, что Самарий называл организмом любви. Вот об этой церкви я хочу сказать несколько слов в следующей беседе.
Мы продолжаем серию бесед митрополита Сурожского Антония о сущности веры.
В этой своей беседе я хочу говорить о церкви. Как я сказал в прошлый раз, церковь – странное общество. В ней видимое, бросающееся в глаза. Это общество людей, которые, как все люди, хрупки, часто недостойны своего человеческого звания. Но вместе с этим в церкви есть невидимая сторона – присутствие Божие. В катехизисе нам говорят о том, что церковь есть общество, соединенное единством веры, единством богослужения, иерархии. Все это так. Но такое описание подобно тому описанию, которое мы могли бы дать какому-нибудь зданию, чтобы люди могли его узнавать извне. Но для того, чтобы понять, что в нем совершается, надо в него войти, надо воспринять то, что в нем происходит. А что происходит в церкви? Встреча. Встреча, которая является радостью и судом одновременно. Радостью, потому что встретить Бога лицом к лицу – это самая величайшая радость, которую может пережить человек, ищущий Бога, или даже не искавший его никогда, но вдруг, ставший перед его лицом, изумившимся, его непостижимой красоте и любви. Но с другой стороны, такая встреча является и судом. Мы знаем из человеческого опыта, что значит быть любимым, как быть любимым, каким бы то ни было человеком, матерью, отцом, невестой, суд над нами. Потому что быть любимым — это значит, что кто-то в нас увидел нечто достойное любви, величие, красоту, правду, чистоту, свет. И когда мы на себя озираемся и думаем о том, какие мы на самом деле в наших глазах или в глазах тех, которые нас не сумели полюбить, то мы стоим перед самым страшным судом нашей совести. Я недостоин быть любимым. Это страшнее того, чем быть облеченным в какой-нибудь конкретной неправде, в краже, во лжи, в обмане. Здесь речь идет о том, кто я. Достоин ли я того, чтобы человек, другой человек, которого я тоже люблю по-своему, как бы ни было слабо, неустойчиво, видит красоту, видит добро, тогда как я знаю, как мало красоты, как мало добра во мне. И вот в этом отношении встреча с Богом является и величайшей радостью, и вместе с этим и судом. Страшным судом. Последним судом. Но Бог, который нам говорит: «Я тебя люблю», является также и Богом, который способен вызвать в нас самое светлое, самое истинное. Он не только Творец, который когда-то создал мир, Он воссоздает нас своей любовью. Он нас любит творческой любовью. Он умеет вызвать в нас все, что есть самого благородного, великого, светлого, чистого, сильного. И Он отдается нам в такой мере и так, что мы не можем, простите меня за такое выражение, мы не можем его обидеть, мы не можем его унизить, так же, как не можем мы отнестись жестоко, грубо, бессердечно к ребенку, который к нам подошел со всей открытостью, со всей простотой детской любви. И когда я говорил о воплощении, о том, что Бог стал человеком, я настаивал на том, что Бог, становясь человеком, принимает на себя всю хрупкость человечества, всю беззащитность его, всю уязвимость. Но разве это не картина самой любви? Разве именно любовь не такова? Вот в этой отдаче себя нам, всему миру, Бог и открывается как предельно совершенная любовь, даже когда мы хотя бы временно или надолго оказываемся недостойными такой любви.
Вы слушали беседу митрополита Сурожского Антония из цикла «О сущности веры». Сегодня мы продолжаем цикл бесед митрополита Сурожского Антония.
В прошлой своей беседе я говорил о том, что церковь является для верующего какое-то дивное место встречи с Богом, живой души и живого Бога, причем опытной встречи, не только местом, где мы верим, что нечто происходит, но место, где действительно что-то происходит. Вы мне можете поставить вопрос о том, каким это образом я могу утверждать? Конечно, я могу бы сослаться на место Священного Писания, где рассказывается о том, как Савва, еврей, ученый, фарисей, шел в Дамаск с готовностью и с целью преследовать христиан как обманщиков, потому что он считал, что Христос – лжепророк и хулитель. И как он на этом пути вдруг оказался лицом к лицу в свете непостижимо ярком с Христом воскресшим, который к нему обратился с вопросом о том, почему, Савва, ты меня гонишь? Это была настоящая встреча. Что-то с ним случилось. Это не была галлюцинация, потому что после галлюцинации человек не остается вполне нормальным. А он, судя по его писаниям, судя по его, был человеком в высшей степени нормальным. Но я могу сказать о другом человеке. Это уже из современной современности. Пришел к нам в храм некрещенный, неверующий англичанин. Он пришел с тем, чтобы принести какую-то посылку одному из прихожан. Он целился на то, чтобы прийти после службы, потому что он не ожидал ничего хорошего от службы и не хотел терять времени. Но он пришел слишком рано, и служба еще не отошла. Он сел в глубине церкви, и вот мне что он рассказывал. Что, посидев несколько минут, он вдруг почувствовал, что в этой церкви что-то происходит, что она наполнена каким-то присутствием. Он задумался. Как он мне говорил, он подумал, что это просто бред, что это навеяно ему и мерцающими свечами, и пением хора, и запахом ладана, и, как он мне сказал, истерикой верующих. Но это было настолько ярко, настолько убедительно, что он решил проверить, истерика ли это, бред ли это, навеяно ли это ему, или действительно есть в этом храме, как во всяком, конечно, храме, нечто особенное. И он пришел с моего разрешения через несколько недель посидеть в этом храме, когда никого не было и ничего не происходило. Он сел и, посидев 3 часа, он мне сказал: знаете, в этом храме я ощущаю некое присутствие, какая-то живая сила в нем живет. Неужели это то, что вы называете Богом? Я говорю: да. Храм – это место, где Бог живой присутствует. А какое мне дело от такого Бога, говорит мне мой собеседник, если его присутствие на меня никакого действия не имеет? Я это присутствие ощущаю, мне отрадно, тихо здесь сидеть, у меня чувство какой-то глубины и радости. Но это все, я уйду, и неужели все это пройдет? Если есть Бог, то мне нужен действенный Бог, Бог, который что-то такое делает и надо мной что такое совершит. Я ему предложил приходить изредка и посмотреть. Я его не зазывал, а просто предоставил ему возможность бывать. И он стал бывать. И вот этот человек мне говорил о том, что он видит, как люди после молитвы, особенно после причащения святых даров, делаются какими-то иными, что из них идет какой-то свет, не то что видимый свет, но они светятся, они делаются такими живыми, как можно было бы сказать словами английского писателя, что «Ах, смотрите, изваяние, статуя стала живым человеком». Эта статуя может быть не такая прекрасная, как другая каменная статуя, оставшаяся камнем, но она живая, она ожила. И он мне прибавил: если ваш Бог это может сделать, то я хочу к нему прийти. Я хочу, чтобы и надо мной он это совершил, чтобы я стал живым человеком в такой форме, в такой мере, в которой никогда им не был. И после года или полутора он крестился и остался до сих пор верующим и рад этой встрече с живым Богом. Но если это все так, то можно поставить вопрос о том, каким же образом христианское общество может подвергнуться таким критическим замечаниям, так недостойно самого себя, и тем более так недостойно Бога. И к этому я хочу вернуться в следующей беседе.
Вы слушали очередную беседу митрополита Сурожского Антония. В своей очередной беседе о духовной жизни митрополит Сурожский Антоний размышляет о необходимости принимать человека таким, как он есть.
Я говорил о том, что в одном из своих сочинений Феофан Затворник нам советует помнить, что если на речку посмотреть, то по поверхности ее плывут щепки, и только на дне мы можем найти золото. Это, конечно, иносказание, но я хочу к нему прицепиться вот для чего. Когда мы встречаем человека, мы, конечно, в первую очередь поражены его внешними свойствами, его внешним обликом, когда мы познакомимся немножко ближе его умом, когда еще ближе подойдем какими-то свойствами его сердца и все время его поступками, тем, как он к нам относится, как он себя ведет по отношению ко всем, кто его окружает, и к обстоятельствам жизни. И это часто нам мешает видеть человека, каким он есть. Вы можете сказать, а разве это не человек, какой он есть? Нет. Есть то, что апостол Павел называет сокровенный сердце человек. То есть тот человек, который известен только Богу и отчасти самому себе. Тот человек, который в себе знает светлые порывы, острую боль, надежду, обманутую или осуществленную, любовь, который знает о себе то, что никто не знает. И я не имею в виду сейчас его прошлое, его поступки, то, что с ним случилось, а то, что в нем происходит. И вот одна из задач человеческих отношений – не остановить свой взор на внешнем, а посмотреть вглубь. А для этого нужны некоторые условия. Нужно научиться, когда встречаешь человека, его не видеть только по отношению к себе самому, то есть страшно ли от него, выгодно ли что, нравится ли мне человек, а посмотреть на него совершенно с открытым умом и сердцем, как на явление, которое перед вами стоит, которое никаким образом не отзывается на вашу жизнь. Это совсем нелегкая задача, потому что все люди, которые нам встречаются, так или иначе, влияют на нашу жизнь. Знаете, очень легко пойти в зоологический сад и дивиться тому, как прекрасен тигр. Но встретить его на улице – совершенно иное впечатление, иное поведение с нашей стороны. И вот так мы и ведем себя по отношению к людям. Нам надо научиться смотреть на них без страха. Не ставит себе вопрос о том, а что со мной будет, если он окажется злым, корыстным, жестоким, если у него власть окажется надо мной, а смотреть на него как на человека. Очень часто мы этого не делаем, потому что нам никакого до него нет дела. От полного, холодного безразличия. И это может быть самое страшное отношение, которое мы можем проявить человеку. Иногда бывает так, что мы человека недооцениваем и наоборот, расцениваем совершенно превратно, потому что нам страшно, или потому что нам та или другая сторона его жизни или его личности выгодна или невыгодна. Порой мы видим в человеке только злое, потому что мы по какой-либо причине его еще до встречи не взлюбили. Так встречаются, например, политические противники. Так встречаются люди, которые соперничают друг с другом, дельцы. Он заранее знает, что это ему враг. И поэтому он видит в нем только те свойства, которые ему вредны. Или те свойства, которые он может бессердечно, бессовестно, которыми он может воспользоваться. Если хотеть посмотреть на человека и увидеть его, каким он есть, надо подойти к нему с открытым сердцем, с открытым умом, с готовностью его принять, какой он есть, без страха за себя, без искания своей выгоды, а просто смотреть на него, как мы могли бы смотреть на потрясающее, изумительное произведение искусства, или как мы могли бы слушаться в музыкальное произведение, вслушиваясь всем своим существом, не для того только, чтобы услышать какие-то ласкающие ухо звуки, а для того, чтобы за этими звуками уловить опыт того, кто писал эту музыку, может быть, уловить душу композитора и понять нечто, чего мы раньше никак не могли понять. К этому я хочу вернуться в следующей беседе, потому что эта тема о встрече с человеком очень важна. Наша жизнь разбивается на том, что мы не умеем друг друга встречать. Нам закрывает глубины поверхностные, и нам научиться надо через
свои беседы, своей очередной беседы,
его внешний облик, светлые порывы. Нужно научиться, когда встречаешь человека, его не видеть только по отношению.